Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 27 мая, среда. В студии Михаил Саренков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Ядерная программа Северной Кореи. Есть ли опасность для России? Мнение экспертов. Дело Дмитрия Довги, бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре, не признает себя виновным в получении взятки. Римский финал. Испанская «Барселона» и английский «Манчестер Юнайтед» сегодня вечером поборются за победу в главном клубном футбольном турнире Европы. А также обзор прессы, новости двух мегаполисов и городской репортаж. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. Северная Корея произвела третий за последние два дня испытательный пуск ракеты. Эти данные передают информационное агентство из Южной Кореи и Японии. Совет Безопасности ООН проводит консультации о мерах против Северной Кореи в ответ на проведенные Пхеньяном в понедельник ядерные испытания. Члены Совета Безопасности разрабатывают текст новой резолюции, которая призвана помешать КНДР развивать ядерные военные технологии. Россия готова поддержать сильную резолюцию Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Рассказывает Данила Гальперович.
Сначала подземный ядерный взрыв, потом запуск ракет ближнего радиуса действия. Северная Корея как будто нарочно испытывает терпение мирового сообщества, больше всего пугая своих соседей, Южную Корею и Японию. Должна ли опасаться северокорейских ракет и ядерных возможностей Россия, которая со страной Ким Чен Ира граничит? Военный эксперт Александр Гольц уверен, что в вопросах вооружений всякая неясность должна вызывать беспокойство.
Мы не знаем сегодня достоверно, есть ли у северокорейцев боеголовки. Является ли это неким ядерным устройством размером, допустим, с двухэтажное здание, каким было первое ядерное устройство, которое взорвали американцы? Или это уже боеголовка, которую можно ставить на ракету или использовать в качестве авиационной бомбы? Этого никто не знает. Достоверно известно, что Северная Корея обладает ракетами дальностью до 500 километров, а может быть, некоторые эксперты говорят, до 1000 километров. Также очевидно, что существующие модели сдерживания, когда предполагается, что знание о неприемлемом ущербе предотвратит агрессию, для такого специфического режима, каким является северокорейский, не работает. Мы долго говорили о том, что американская система ПРО ориентирована исключительно для того, чтобы причинить ущерб Российской Федерации. Но вот сейчас мы оказались в ситуации, когда северокорейские ракеты до Америки долететь не могут, однако на Аляске находятся 10 перехватчиков. До России они долететь могут, и у нас на Дальнем Востоке нет ничего, что могло бы перехватить эти ракеты.
Но, может быть, Пхеньян – лучший друг Москвы, лидер КНДР ездил по России на поезде, и, значит, бояться нечего. По словам Александра Гольца, в данной ситуации российскому руководству лучше всего вспомнить логику, которой оно обычно придерживается.
Премьер-министр нашей страны Владимир Владимирович Путин очень любит цитировать Бисмарка, который утверждал, что намерение – ничто, а возможности – все. Если руководствоваться таким подходом, на границе России появилась новая ядерная держава. Кроме того, совершенно очевидно, что Северная Корея использует свой ядерный потенциал для шантажа мирового сообщества. В этом ситуации нельзя исключить, что в какой-то момент объектом шантажа такого может стать и Россия.
Но даже если у Северной Кореи нет черных замыслов в отношении России, бояться все равно надо, делает вывод военный эксперт. По словам Александра Гольца, режим в коммунистической стране настолько непредсказуем, что случайности тоже могут оказаться фатальными.
Представим себе самый простой и в кавычках безопасный вариант. Это просто взрыв наземного ядерного устройства на территории Северной Кореи. В этом случае около 100 километров от полигона, где это может произойти, до границы Российской Федерации, и Россия получит все положенные последствия атомного взрыва и радиоактивное заражение, и проникающую радиацию, и как с этим быть, совершенно непонятно.
Беда в том, что сейчас мировое сообщество ищет пути хоть какого-то воздействия на Пхеньян и пока, похоже, не находит. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В ответ на негодование мирового сообщества Пхеньян сделал несколько чрезвычайно агрессивных заявлений, дав понять, что на компромисс идти не намерен, по крайней мере, пока. Ну, например, КНДР выступила с военными угрозами в адрес Южной Кореи после того, как Сеул присоединился к возглавляемой США инициативе по борьбе с распространением оружия массового уничтожения. Впрочем, подобная история вокруг Северной Кореи происходит уже не в первый раз. Каждое ядерное или ракетное испытание или резкий дипломатический жест используется этой страной для того, чтобы торговаться с Западом. Однако на этот раз обычно разделенный Совет Безопасности ООН высказался вполне единодушно. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», редактором и ведущей программы «Время и мир» Ириной Лагуниной.
Трехлетней давности резолюции и меры, которые были приняты, они ни к чему не привели. 3 года прошло, новые испытания, никаких изменений в позиции Северной Кореи. Неважно, из каких соображений исходит северокорейское руководство, проводя вот все эти испытания и, как говорят журналисты, бросая вызов мировому сообществу. Это отдельный разговор, но тем не менее, за 3 года ни Совет Безопасности, ни мировое сообщество не преуспели в деле обуздания, скажем так, ядерных амбиций Северной Кореи.
Ну, ядерная амбиции остаются, естественно, но, с другой стороны, не появилось больших накоплений ядерных запасов. И это, мне кажется, успех международной дипломатии в данном случае, потому что, да, реактор работал в течение приблизительно в общей сложности 10 лет до 2007 года, и за это время Северная Корея накопила порядка от 6 до 8 ядерных боеголовок или ядерных бомб, скажем так, и больше запасов не появилось. Вот сможет ли сейчас международное сообщество остановить Корею, чтобы она вновь остановила реактор или приостановила реактор, который она запустила не так давно, буквально в прошлом месяце? Вот это, собственно, основная задача. Конечно, при этом Северная Корея будет вести исследования в области обогащения урана, потому что сейчас все ядерное оружие, которое есть у Северной Кореи, это обогащенный плутоний. А уран более удобен в оружейном целях, поэтому есть скрытые тайные лаборатории, но нет серийного производства, как в Иране, у Северной Кореи, обогащенного урана. В общем, здесь есть поле для давления.
Раз уж мы затронули технические вопросы, которые на самом деле здесь и есть самые важные, не кажется ли вам, что для Северной Кореи на самом деле все равно, сколько у нее ядерных зарядов? 1, 2, 3 или 4? Ведь речь идет не о том, что Северная Корея начинает полномасштабную атомную войну против кого-то из соседних государств. Одной бомбы достаточно, чтобы эта ситуация просто превратилась в апокалипсис.
Естественно, да. Но при всем при этом, пока Северная Корея не имеет возможности точно регулировать силу и мощь ядерного взрыва. Для того, чтобы ей прийти к тому состоянию, когда она сможет произвести маленький ядерный заряд, который она будет способна поместить на баллистическую ракету или на двуступенчатую ракету, скажем, в данном случае, чтобы эта ракета достигла каких-то территорий, которые Северная Корея хотела бы поразить, ей нужно провести определенное количество ядерных испытаний. Есть две возможности, как это можно сделать. Первое — это проводить ядерные взрывы. А вторая – это возможность компьютерного моделирования ядерного взрыва. Благодаря санкциям, которые уже много лет введены против Северной Кореи не может получить эти технологии.
С Ириной Лагуниной беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
КНДР выступила с военными угрозами в адрес Южной Кореи после того, как Сеул присоединился к возглавляемой Соединенными Штатами Америки инициативе по борьбе с распространением оружия массового уничтожения. В Москве сегодня пройдет митинг под лозунгом «За милицию для граждан». Суд в Сочи, как ожидается, сегодня должен рассмотреть иск оппозиционного политика Бориса Немцова об отмене итогов выборов мэра города. В Тбилиси оппозиция прекратила блокаду железной дороги с требованием отставки Михаила Саакашвили. В международном аэропорту Астаны совершил аварийную посадку пассажирский самолет Boeing 757. Никто не пострадал. В пакистанском городе Лахор произошел взрыв. Есть пострадавшие. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Тема программы – слово о Фаддее Зелинском, СССР Бориса Парамонова. 85-летию Леонида Владимирова и, конечно, новые музыкальные записи. Это программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Она выйдет в эфир сегодня в 14:00. Ну, а в нашей программе, в программе «Время свободы», мы переходим к обзору центральных российских газет. Рядом со мной в студии Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро. Насколько я знаю, сейчас мы будем обозревать интервью Барака Обамы.
Доброе утро, Михаил. Да, это интервью американского президента, которое он дал американскому журналу Newsweek. Младший брат американского Newsweek, русский Newsweek, его перепечатал. Вот наиболее интересные вопросы, которые главный редактор Newsweek задал Бараку Обаме. Что было в последнее время самым трудным? Ответ – отправить в Афганистан еще 17 тысяч военных. Такое решение отрезвляет, потому что приходится учитывать, что кто-то из этих молодых людей пострадает на поле боя. Это очень сложное решение. И что вас заставило принять его? Думаю, признание того, что прежняя стратегия не работала. Талибан чувствовал себя все вольготнее, наше присутствие в Афганистане становилось все менее популярным. Если нынешний контингент, интересуется журналист, не справится с задачей, вы готовы послать дополнительные войска? Думаю, пока преждевременно говорить о дополнительных силах, я уверен, что мы ничего не добьемся, если будем просто бросать туда новые и новые войска. На вопрос о том, почему нельзя оставить на территории США тех узников Гуантанамо, которые не представляют из себя опасности, ответ Барак Обама дает такой. В отдельных случаях нам будет очень трудно их судить из-за методов, которыми от них добивались показаний. Так что здесь действительно бардак. Мы должны с этим разобраться, и это будет не самое приятное занятие. Вот почему у меня априори вызывает симпатию президент, который по делу употребляет слово «бардак». Не могу себе на это ответить. На вопрос о отношениях Израиля и Ирана Барак Обама дал вполне сенсационный ответ. «Я достаточно ясно дал понять, что не отказываюсь ни от каких вариантов в отношении Ирана». Никаких вариантов не исключает Барак Обама в отношении Ирана. И, наконец, вопрос личный, отвлекаясь от международной политики. «Вас не удивляет, что ваша семья моментально стала популярной?» «Знаете, мне очень повезло, — говорит американский президент, — у меня нормальные дети. Весь этот шум вокруг себя они просто пропускают мимо ушей».
Спасибо, Михаил. Это было интервью президента США Барака Обамы Ньюсвику. Ну, а мы продолжим американскую тему. Сейчас первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Исторический выбор. Так американские наблюдатели отзываются на решение президента Обамы выдвинуть кандидатуру Сони Сотомайор в члены Верховного суда страны. В случае утверждения в этой должности судья Сотомайор станет первым представителем латиноамериканской общины США в Верховном суде. Внимание привлекает и удивительная биография кандидата в Верховный суд. Рассказывает Алан Давыдов.
Представляя кандидата в члены Верховного суда, Барак Обама говорил о вдохновляющем примере Сони Сотомайор, человека с удивительной биографией, сочетающего в себе интеллект и способность сострадать. Эти качества, по мнению президента, позволят ей мудро толковать Конституцию. Вступая в эту должность, она привнесет больше многообразного опыта в деятельность Верховного суда, чем кто-либо из его нынешних членов в момент назначения на этот пост. Ей приходилось выносить решения по широкому кругу конституционных и правовых вопросов. Решения, которые отличаются тщательной продуманностью, заслужили уважение коллег, восхищение многих адвокатов, ведущих эти дела. Она заслужила любовь подчиненных, которые считают ее своим наставником. 54-летняя Соня Сотомайор родом из пуэрториканской семьи, воспитанная рано овдовевшей матерью-медсестрой. Она росла в муниципальном доме для бедняков в неблагополучном нью-йоркском районе Южный Бронкс. С детства страдает диабетом. По окончании местной католической школы Соня получила стипендию Принстонского, затем Ельского университетов. Она прошла все ступени юридической практики и судопроизводства. В 90-е годы в качестве судьи ее повышали в должности президент-республиканец Джордж Буш-старший, затем его преемник, демократ Билл Клинтон. Вот как отзывается о Соне Сотомайор ее бывший коллега по второму окружному апелляционному суду, судья Джон Ньюман. Она юрист от Бога, замечательная личность и незаурядный судья. Эти важные качества делают ее достойным кандидатом в члены Верховного суда. Работая в зале суда, она тщательно изучает каждое дело и выносит справедливые, непредвзятые решения. Сторонники Сотомайор называют ее назначение на пост члена Верховного суда вместо уходящего в отставку Дэвида Саутера историческим. Они предсказывают, что ее умеренно либеральные взгляды обеспечат ей значительную поддержку среди законодателей от обеих партий. Полагают, что если Сотомайор поддержит хотя бы несколько сенаторов-республиканцев из числа голосовавших за нее в 1998 году при утверждении ее судьей Федерального апелляционного суда, то это практически исключит возможность обструкции со стороны республиканского меньшинства. Наблюдатели обращают внимание на скромные, в отличие от многих коллег ее уровня, материальные сбережения Сони Сотомайор. Согласно обнародованной ею личной финансовой декларации за позапрошлый год, диапазон содержимого ее личных банковских счетов от 50 тысяч до 115 тысяч долларов.
Рассказывал Алан Давыдов. Северная Корея подвергла Барака Обаму самому серьезному тесту его президентства. Президент, в одном из своих первых заметных заявлений, предложивший Пхеньяну разжать кулак, получил явно неожиданный для него ответ. Таков доминирующий тезис комментариев и американской прессы, и специалистов, напоминающих о почти 15-летней переговорной эпопее с Северной Кореей. В середине 90-х годов, выбирая между ударом по северокорейским ядерным объектам и переговорами, администрация Клинтона решила попытаться договориться. С тех пор обещания отказаться от ядерной программы превратились в главный экспортный товар Пхеньяна. Под эти методично нарушаемые обещания КНДР годами получала продовольствие, благодаря которому страна выживает. Год назад в качестве жеста доброй воли Северная Корея была исключена Госдепартаментом из списка стран, поддерживающих терроризм. Вслед за этим она возобновила работы над ядерным реактором, который обещала демонтировать. Сегодня уничтожение ядерных объектов страны, которая, скорее всего, располагает атомным оружием, не рассматривается. Остаются санкции. В прошлом санкции не работали отчасти из-за нежелания России и Китая выполнять наиболее жесткие и потенциально действенные меры. Например, проверку грузов, экспортируемых и импортируемых КНДР, на наличие в контейнерах грузов военного назначения. Как считает профессор Бостонского университета Уильям Киллер, ключевая роль в этой ситуации принадлежит Китаю. Если Бараку Обаме удастся убедить китайское руководство, что нейтрализация северокорейской ядерной программы в интересах Китая, и если Обаме удастся убедить Пекин оказать давление на Пхеньян, а КНДР находится в полной зависимости от китайских поставок энергоресурсов, то Обаме, я думаю, обеспечена Нобелевская премия мира. Это трудная задача, но это, на мой взгляд, и наиболее эффективный способ разрешения проблемы. Во вторник госсекретарь Хиллари Клинтон призвала своего российского коллегу Сергея Лаврова выступить единым фронтом в противостоянии с Северной Кореей. Москва, судя по всему, ответила взаимностью. Пекин же, по словам дипломатов, несмотря на свою решительную первую реакцию, не намерен идти дальше уже одобренных Советом Безопасности мер. И это свидетельство того, что очередная попытка нейтрализовать северокорейскую ядерную программу вряд ли закончится успехом. По крайней мере, так считает вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. Администрация Обамы с самого начала заявила о предпочтительности переговоров, в том числе и с Северной Кореей. И всего две недели назад ее представители заявляли, что отношения с Пхеньяном внушают надежду. Я сомневаюсь, что Белый дом внезапно пойдет на решительные действия. Не надо забывать, что в такой ситуации, помимо всего прочего, почти любой выбор чреват опасностью. Чрезмерное давление может заставить отчаявшихся режим прибегнуть к оружию, либо привести к его краху. Такой вариант, который может вызвать масштабный гуманитарный кризис, неприемлем для соседей Северной Кореи. Так что большинство наблюдателей предсказывает еще один виток переговорного процесса, который, скорее всего, приведет к очередному кризису. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Следующая тема нашей программы. Московский городской суд накануне приступил к допросу бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Прокуратура считает его виновным в превышении служебных полномочий и получении взятки 750 тысяч евро. В ходе допроса Довгий не признал себя виновным. Ранее его адвокаты заявляли, что возбуждение уголовного дела против их подзащитного стало следствием подковерной борьбы в высших эшелонах власти. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довге его недавние коллеги теперь считают виновным в совершении двух преступлений. Во-первых, по версии прокуратуры, Довгий превышал служебные полномочия, отдавая незаконные и необоснованные указания своим подчиненным. А во-вторых, получил от предпринимателя Руслана Валитова, пытавшегося избежать уголовной ответственности в связи с делом о хищении нефти на 6 миллиардов рублей, взятку в 750 тысяч евро. Причем, по версии обвинения, деньги Довгию передавал не сам предприниматель, а посредник Андрей Сагура. Он, кстати, и сам занимал не последнюю должность в Главной военной прокуратуре России, возглавляя там один из отделов Следственного управления, а теперь делит с Довгием скамью подсудимых. Выступление Дмитрия Довгия в суде было довольно подробным. Для начала он рассказал о том, как познакомился с нынешним руководителем Следственного комитета при прокуратуре Александром Бастрыкиным и как вообще оказался в СКП. Присяжные, а именно им предстоит вынести решение по этому делу, узнали от Довгия о том, как вообще появилось дело Томскнефти, из-за которого и возникла история со взяткой, и довольно много времени ушло на рассказы о том, как возбуждаются уголовные дела, как их регистрируют и кто все это проверяет. И когда Довгий перешел, наконец, к сути обвинений, стало ясно, что виновным он себя не считает, говорит его адвокат Юрий Баграев.
Все те действия и решения, которые он принимал как руководитель Главного следственного управления, он это отметил и несколько раз подчеркнул, он принимал либо по указанию своего руководителя, председателя Следственного комитета Бастрыкина, либо сведомо этого должностного лица. То есть его нельзя обвинить в превышении должностных полномочий, коли все его действия были согласованы с его руководителем.
Дмитрий Довгий высказался и по поводу обвинения в получении взятки в 750 тысяч евро. По версии следствия, эту сумму бывший руководитель Главного следственного управления СКП получил через посредников два захода. Сначала ему будто бы передали 350 тысяч, а чуть позже 400 тысяч евро. Сам Довгий утверждает, что никаких взяток ни от предполагаемого посредника Сагуры, ни от предпринимателя Валитова, ни от кого-либо вообще он не получал никогда и никаких действий в интересах взяткодателей не совершал. Вообще-то, с самого начала истории о взяточничестве Довгий и его адвокаты утверждали, что дело сфабриковано, напоминая историю увольнения и последовавшие за ним, правда, безуспешные попытки бывшего начальника Главного следственного управления СКП восстановиться в должности. Слушание по делу Дмитрия Довгия продолжится в Московском городском суде в четверг. Ожидается, что защита подсудимого представит ряд документальных доказательств, которые должны свидетельствовать в пользу их подзащитного. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Радио Свобода». Сегодня в 11 часов слушайте повтор программы «Время гостей». Накануне гостем нашей студии был директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе поговорим о финале главного европейского клубного футбольного турнира. Сегодня в Риме играют испанская «Барселона» и английский «Манчестер Юнайтед», победитель прошлого сезона. 9:30 в Москве. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В пакистанском городе Лахор произошел сильный взрыв. Есть пострадавший. По сообщению информационных агентств, взрыв произошел у полицейского участка в центре города. Другие подробности пока неизвестны. КНДР выступил с военными угрозами в адрес Южной Кореи после того, как Сеул присоединился к возглавляемой США программе по борьбе с распространением оружия массового уничтожения. Кроме того, КНДР заявил, что более не намерена придерживаться перемирия, заключенного в 1953 году по окончании Корейской войны. Сегодня же стало известно, что Северная Корея возобновила работу ядерного центра в Ёнбоне, где производится оружейный плутоний, и произвела третий за последние два дня запуск ракеты. В Москве сегодня пройдет митинг под лозунгом «За милицию для граждан». Его организатор – активисты движения «Тигр» и «Народ». Участники акции, разрешенные московскими властями, намерены потребовать отставки главы МВД России Рашида Нургалиева. Районный суд Сочи, как ожидается, в среду начнет рассматривать иск оппозиционного политика Бориса Немцова об отмене итогов выборов мэра города. В Тбилиси грузинская оппозиция прекратила блокаду железной дороги в районе вокзала. По словам лидеров оппозиции, акция носила предупредительный характер и будет продолжена, если власти не начнут переговоров об отставке президента Михаила Саакашвили. В международном аэропорту Астаны Казахстан совершил аварийную посадку пассажирский самолет «Боинг 757». Никто не пострадал. Причина экстренной посадки – разгерметизация салона. В Бангладеш и Индии на побережье Бенгальского залива идут спасательные работы в районах, пострадавших от сильного наводнения. Погибли более 200 человек. Многие сотни тысяч лишились крыши над головой. Россия заключила контракт о поставках США уранового топлива для атомных электростанций на общую сумму в миллиард долларов. В эфире Радио Ватикана с июля этого года появится реклама.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Итак, сегодня в Риме пройдет финальный матч главного футбольного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов. Встречаются прошлогодний победитель – английский «Манчестер Юнайтед» и испанская «Барселона». Накануне я побеседовал с футбольным специалистом, комментатором, тренером юношеской сборной России по футболу Андреем Талалаевым о предстоящей игре и шансах «Манчестер Юнайтед» второй раз подряд завоевать звание лучшей команды континента.
Вообще говорят, шансы 50 на 50 до начала матча всегда, но коль скоро Манчестер дошел до финала, что немногим командам удавалось, а выигрывать 2 года подряд, вообще, я бы сказал так, шансы есть, но вот Барселона против.
Если говорить о том, в какой форме оба клуба подходят к этому финалу, что можно сказать? Барселона чуть ярче в последних матчах выглядела, ну, в первую очередь, конечно, вспоминается ее игра с мадридским Реалом.
Игра с Реалом была уже некоторое время назад, и после этого вот именно ярких матчей не так много у Барселоны. Вот эти эксперименты с составом, которые сейчас позволяет себе команда, эксперименты, которые не приносят результата позитивного, вот единственная, наверное, та нотка, которая настораживает.
В первую очередь, наверное, если говорить о составах, будет этот матч интересен, ну, не только тем, что финал, конечно, но и противостоянием двух лучших в мире игроков – Месси и Криштиану Роналду.
Футбол – командная игра, и зачастую, как бывает у Манчестера, когда неудачно складывается игра у их лидера, Роналду не очень удачно играть, но, как правило, Манчестер все равно достигает результата. А как мы увидели по Барселоне, если не дать сыграть ее лидерам, то есть Месси, Хави, Иньесту, если удается не дать им играть в их футбол, то вот, то есть в этом плане, мне кажется, Манчестер более в выигрышной ситуации.
А помните, ведь ровно год назад, ну, может быть, уже чуть больше, именно эти две команды играли в полуфинале Лиги чемпионов прошлогоднего розыгрыша. Тогда Манчестер вышел в финал благодаря одному забитому голу на своем поле на Олд Траффорд.
Тогда Барселона находилась в стадии становления, она нащупывала только свою игру, а вот в этом году она просто перелила в Испании, да и в Европе. Помните, а сначала Лиги чемпионов, когда Барселона разделывалась просто со своими соперниками из любых стран. Только лишь Хидинг с Челси сумел, так скажем, найти ключики.
Матч пройдет в Риме, и вот этот вот, как говорят в футболе, фактор поля психологически, кому будет проще играть в столице Италии, английской команде или каталонской?
Знаете, я бы в большей степени даже не географически привязывал, а именно по качеству и размерам поля. Мы знаем, что Барселона играет на своем Ноу-Кампе, одном из самых больших стадионов мира, и испытывала громадные сложности, во всяком случае, в демонстрации своих лучших качеств на поле Челси, которое является одним из самых маленьких в Англии. Поле в Риме, оно такое универсальное, скажем так, средних стандартов. В плане географии, мне кажется, особых проблем не будет, потому что болельщики будут в равной степени поддерживать эту и другую команду. А вот в плане футбольном, ну, наверное, все-таки, когда есть пространство, у Барселоны есть небольшое преимущество. Хотя в Манчестере тоже достаточно быстрых игроков, которые любят играть на полянах, где есть дополнительные свободные зоны. Очень много нюансов. Мне кажется, самое интересное здесь не предполагать, как оно будет, а наблюдать, как это будет происходить.
Предполагать, что игра будет достаточно интересной, а не очень осторожной со стороны обеих команд.
Есть такой штамп, что говорят, финал не бывают очень интересными. Но прошлогодний финал, мне кажется, как раз перечеркнул вот эти высказывания. И встречаются команды, которые умеют играть в содержательный футбол, созидательный футбол, что немаловажно, которые не ждут ошибки соперника, а заставляют своими действиями ошибаться. И именно вот это обещает нам интересное зрелище и результативную игру.
Как вы считаете, когда можно будет увидеть российскую команду в финале Лиги чемпионов?
Насчет финала Лиги чемпионов, наверное, рановато. Я думаю, что если наши клубы пройдут групповой этап, это будет хорошим шагом в дальнейшем развитии уровня нашего футбола. У нас есть клубы, которые могут претендовать на это. То есть «Зенит», «ЦСКА», «Рубин», «Локомотив». Все вот сейчас возвращается, я думаю, снова будет стабильность плюс. Но, наверное, традиции сильны, и к тому же, опять же, Романцев вернулся. Я не сомневаюсь, что в конце концов мы тоже с вами поднимем по фужеру доброго шампанского за выигрыш Лиги чемпионов российским клубом.
На мои вопросы отвечал Андрей Талалаев, футбольный специалист. Тренер юношеской сборной России. Ну, возвращаясь к нынешнему финалу, от прогнозов о том, какая российская команда сможет сыграть в финале Лиги чемпионов, возвращаясь к матчу в Риме между Барселоной и Манчестер Юнайтед, спортивный обозреватель Олег Винокуров вспомнил, что ни одной команде пока не удавалось 2 года подряд выигрывать Лигу чемпионов.
За всю историю, недолгую, правда, историю Лиги чемпионов, никакой команде не удавалось отстоять свой титул. В 90-е годы трижды действующий обладатель трофея доходил до финала. Трижды подряд это случалось. И неизменно там проигрывал. Я не знаю, насколько должны работать эти аналогии. Рано или поздно всегда что-нибудь происходит в первый раз. Поэтому здесь, я думаю, если история и не на стороне Манчестер Юнайтед, то и в любом случае неоднозначно на стороне Барселоны. Для меня лично главное то, что мы увидим две лучшие команды в Европе. В этом никаких сомнений. С точки зрения класса и уровня команд, мне кажется, абсолютно участники финала равнозначны.
По итогам сезонов и в Англии, и в Испании сезоны завершены. Барселона стала чемпионом в Испании. Манчестер Юнайтед задолго, как и Барселона, в принципе, выиграл чемпионат Англии.
Барселона, конечно, поразила здесь всех, потому что забила больше 100 мячей. Это, конечно, фантастический показатель. Я имею в виду в чемпионате Испании. А ее три форварда, Самуэль Этоу, Тьерри Анри и Лионель Месси, они на троих забили больше, чем практически все европейские команды целиком. Ну, это действительно фантастические показатели.
Можно сказать, что лучшее в Европе нападение будет играть против лучшей в Европе защиты?
Я бы сейчас не противопоставлял это как борьба каких-то линий, потому что и у Манчестер Юнайтед полный порядок, скажем так, в атаке. Конечно, все это будет решаться в середине поля. Вот там принципиальные вещи, потому что лидеры сборной Испании, Чави и Иньеста, они, конечно, сейчас в великолепной форме, и они именно ключевые игроки в построении командной игры Барселоны. И то же самое, конечно, можно говорить и про Манчестер Юнайтед. Все, естественно, будет решаться в середине поля. А здесь просто талантище такой совокупный, что вообще можно только с восторгом предвкушать этот матч.
Это был спортивный обозреватель Олег Винокуров. Матч, финальный матч Лиги чемпионов Барселона-Манчестер Юнайтед начнется в 22 часа 45 минут по московскому времени.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Петербурге начинают отмечать День города. Праздник продлится 5 дней и обойдется в 2 миллиона евро. С подробностями наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Заявление, обнародованное «Молодежным яблоком» Петербурга, представляет собой, если можно так выразиться, развернутый отказ от участия в структуре, возглавляемой сыном спикера Госдумы Бориса Грызлова Дмитрием Грызловым. Прежде всего, сегодня остается непонятным, что представляет собой этот молодежный совет, равно как и молодежное правительство под руководством Веры Путиной. Своей предыдущей деятельностью, а точнее бездеятельностью, молодежный совет...
Мы приносим свои извинения. В эфир пошел прежний материал, старый материал Татьяны Вольской. Сейчас давайте послушаем ее репортаж о днях Петербурга.
Несколько предыдущих лет в сознание петербуржцев внедрялось, что в городе появилась новая традиция карнавалов с обязательной передачей власти карнавальному правителю и отрезанием кончика галстука у действующего губернатора. В этом году такой карнавал сочли неуместным. Не обошлось и без скандала. Чиновники забраковали предложенную концепцию похорон кризиса. Кроме того, вдруг оказалось, что прежние карнавалы были местечковыми. Вместо этого власти решили организовать на Невском народное народные гуляния. То есть 30 мая карнавальная колонна во главе с барабанщиками по Невскому все равно пройдет, но влиться в нее смогут все желающие. Движение перекроют. Будут работать 5 закрытых сцен и 10 открытых концертных площадок. Свои таланты покажут и стрит-дансеры, и байкеры, и клоуны. В субботу и воскресенье на Невском и Дворцовой площади будет играть джаз. А начнется праздник, как обычно, утром 27 мая с возложения цветов к Медному всаднику и могиле Петра I в Петропавловской крепости. Затем от Зимнего дворца отъедут несколько газелей, на которые установят копии самых знаменитых эрмитажных картин. Все 5 дней машины будут колесить по окраинам, как бы приближая к ним центр города. Поучаствовать в праздничных событиях решили и петербургские яблочники серией акций «Память о памятниках». Смысл ее в том, чтобы напомнить об исторических местах, которые по тем или иным причинам не очень хорошо известны, говорит одна из организаторов акций Дарья Макушина.
Например, это дом родителей Пушкина, который во всех экскурсионных маршрутах значится просто как один из многих домов, в которых он бывал. Хотя там он прожил 3 года и написал там несколько очень известных произведений, и неплохо было бы, чтобы этот дом как-то более ярко выделялся в экскурсиях. Еще это обелиск на месте захоронения декабристов. Это здание английского клуба на Дворцовой набережной. Совсем недавно выяснилось, что там, собственно, располагался английский клуб. Это дом-музей Набокова, казармы Павловского полка, дом Голицына. Тоже недавно было открыто, что это одно из старейших зданий в Петербурге.
То есть идея ясна – привлечь внимание не к парадному, открыточному городу, а к его историческим и культурным корням. Будут акции и у вполне известных мест – у Соловецкого камня, а также у стадиона «Динамо», который сейчас закрывают и собираются сносить. Там запланирован пикет в память о некогда сыгранных футбольных матчах, в том числе проведенных в блокаду. Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Программу «Время свободы» продолжит научная панорама. У микрофона наш обозреватель Ольга Орлова.
Наскальная живопись в пещере Ласко на юго-западе Франции может погибнуть. Пещера с наскальной живописью возрастом 16 тысяч лет была найдена в 1940 году. Но в 1963 году пещеру закрыли для посетителей, поскольку рисунки на стенах начали разрушаться. В 2001 году рисункам угрожал грибок, но его удалось подавить. Теперь, как утверждают микробиологи из Испанского института агробиологических исследований, рисункам угрожает еще более серьезная опасность. Они подверглись атаке бактерий, которую спровоцировали антигрибковые препараты. Но микробиолог Сезарио Саис Джименес считает, что рисунки все-таки удастся спасти, если восстановить микроклимат, который был в пещере до того, как туда попал современный человек. Палеонтологи из Перуанского музея естественной истории в Лиме обнаружили останки неизвестного вида животных. Возраст находки составляет не менее 5 миллионов лет. По предположению специалистов, новое животное является ближайшим родственником современных ленивцев. Останки древнего предка ленивцев имеют более 3 метров в длину. Как отметил палеонтолог Радольфо Салас, по сегодняшним меркам 3-метровые животные считаются очень крупными. Но 5 миллионов лет назад многие виды животных обладали еще большими размерами. Ученые из Международной рабочей группы по экологии пришли к выводу, что для спасения биологического разнообразия Земли необходимо перейти к радикальным действиям. Виды животных, которым в результате глобального потепления грозит вымирание, необходимо переселять в места, удобные для их обитания. Эта стратегия встречает серьезные возражения, поскольку переселение животных может привести к нарушению экологического баланса в новых местах обитания и гибели коренных видов. Но Дэвид Ричардсон из университета Стелленбош в Южной Африке полагает, что сегодня ученые способны оценить последствия переселений и сделать их безвредными для местных обитателей. Непальский шерпа, проводник по горным тропам по имени Апа, рассказал об экологическом состоянии Эвереста. Апа в 19-й раз поднимался на Эверест, что является рекордом по числу восхождений на высочайшую вершину мира. Во время экспедиции с вершины и подходов к ней было убрано около 5 тонн мусора, которые оставили альпинисты. Как сказал Апа, высочайшая вершина мира является сегодня еще и самой высокогорной свалкой. Апа также считает, что Эвересту угрожает глобальное потепление, которое приведет к образованию озер. Они могут прорваться и затопить высокогорное селение. Апа оставил на вершине флаг с надписью «Остановим глобальное потепление, дадим Гималаям выжить».
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. 9:45 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
КНДР выступила с военными угрозами в адрес Южной Кореи после того, как Сеул присоединился к возглавляемой США программе по борьбе с распространением оружия массового уничтожения. В Москве сегодня пройдет митинг под лозунгом «За милицию для граждан». Суд в Сочи, как ожидается, сегодня должен рассмотреть иск оппозиционного политика Бориса Немцова об отмене итогов выборов мэра города. В Тбилиси оппозиция прекратила блокаду железной дороги с требованием отставки Михаила Саакашвили. В международном аэропорту Астаны Казахстан совершил аварийную посадку пассажирский самолет Boeing 757. Никто не пострадал. Президент США Барак Обама призвал руководителей Мьянмы к немедленному и безусловному освобождению лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи. В Бангладеш и Индии на побережье Бенгальского залива идут спасательные работы в районах, пострадавших от сильного циклона. Погибли около 200 человек. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут. Сейчас время традиционной рубрики программы «Время свободы». Это рубрика «Новости мегаполисов», «Новости Москвы» и «Санкт-Петербурга». У микрофона Вера Володина.
Москва. Главной причиной преждевременной смерти в столице к 2030 году станет курение табака. Как было заявлено на втором Всероссийском форуме «Здоровье или табак», прошедшем в Москве, почти на треть за последнее время увеличился объем потребления москвичами табака. Среди подростков от 15 до 17 лет курит почти 68%, каждый второй школьник подвергается пассивному курению, 52% москвичек продолжают курить во время беременности. Петербург. Более 500 человек, уволенных с предприятий города Пикалёва, официально отказались от участия в общественных работах и от профессионального переобучения. В областном комитете экономического развития считают, что под влиянием профсоюзов уволенные хотят только восстановления своих прежних рабочих мест и отказываются от возможных изменений. Такую позицию чиновники уже назвали неконструктивной. Москва. В подмосковном Клину городской суд прекратил производство по делу о якобы незаконном митинге, который прошел 21 марта. Суд постановил, что митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ был законным. Согласно Конституции Российской Федерации, граждане России имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование при соответствующем уведомлении органов местного самоуправления. Все требования закона были соблюдены в полном объеме. Петербург. Несколько десятков предпринимателей принесли в Смольный прошение о законодательном запрете демонтажа ларьков и павильонов у метро и на остановках. Исполнительный директор городской ассоциации малого и среднего бизнеса Сергей Веснов объяснил в телевизионном эфире, что решение городских властей о запрете мелкорозничной торговли у павильонов в метро принято в интересах крупного бизнеса.
Желание концентрировать в сфере торговли крупные предприятия, оно проглядывается не только в метро, но и, собственно говоря, везде. Малым предпринимателям площади не выделяют ни земельные участки, ни помещения. То есть все делается для того, чтобы монополизировать рынок.
Москва. В столичном управлении Ростехнадзора заявляют, что город прекратил работы по обновлению лифтового парка. С начала года не производится замена, модернизация или капитальный ремонт. По данным Ростехнадзора, в Москве около 23 тысяч лифтов, почти каждый пятый, отработали нормативный срок службы. Еженедельно Ростехнадзор проводит в жилых домах более 30 проверок, выявляя в среднем по 170 нарушений требований безопасности эксплуатации лифтов. Петербург. По данным городского центра экспертиз, в Петербурге есть дома с лифтами, вывезенными из оккупированной Германии. Срок эксплуатации этого оборудования истек еще 35-40 лет назад, но они используются по-прежнему. Сегодня в Петербурге в ремонте либо замене нуждается не менее 49% лифтов. В прошлом году было обновлено 17% всех городских лифтов. Новости Москвы и Петербурга, 27 мая, Вера Володина.
Городской репортаж в программе «Время свободы». Мэр Самары Виктор Тархов распорядился убрать трамваи из центра города. Как следует из пояснений городоначальника, вибрации от трамваев вредят исторической застройке, а трамвайные линии мешают планам мэрии по оптимизации дорожного движения в центре города. Против этих планов выступают члены городской общественной палаты, экологи и простые самарцы. С подробностями Сергей Хазов.
В начале весны мэр Самары Виктор Тархов подписал постановление о демонтаже линий электрического транспорта. Демонтаж коснется трамвайных веток в центре города. По мнению главы города, трамваи создают вибрацию, которая вредит историческим зданиям центра Самары. А еще трамваи мешают переводу центральных улиц на односторонние движения. После закрытия движения электротранспорта по центральным улицам там будут ходить в основном автобусы. Мэр Самары Виктор Тархов рассказал журналистам, что движение общественного транспорта в историческом центре города нужно организовывать по-новому. По его словам, трамвайные линии мешают движению автотранспорта, поток которого значительно увеличится в центре с введением в эксплуатацию нового моста через реку Самару.
Готова схема одностороннего движения в территории трех районов: Самарский, Ленинский, часть железнодорожного, меньшая часть Октябрьского района. Мы рассчитываем, уверены в том, что это позволит нам снизить этот транспортный коллапс, потому что мы получаем в одном направлении две полосы движения. Конечно, есть проблемы. Убрать часть трамвайного полотна – это предел. Сделать как раз улицы Фрунзе, чтобы освободить движение к мосту. Уберем троллейбусы из исторической части города, но это самая меньшая часть города.
Недавно в Самаре прошла массовая акция протеста против ликвидации трамвайного движения в центре города. Участники акции говорили, что если вместо экологически чистых трамваев в центре будут курсировать автобусы, это негативно скажется на экосистеме города. Так, в частности, произошло в Воронеже, где после закрытия трамвайного сообщения среди местных жителей на 80% выросла заболеваемость легочными недугами.
Наверное, хозяина нет, который за ними должен наблюдать. Просто некому смотреть, поэтому все запущено.
По проекту самарских чиновников, трамваи в городе останутся только в окрестностях, в заводских и рабочих районах. А центр будет исключительно пешеходной зоной с односторонним автомобильным движением. Члены общественной палаты при мэрии Самары поставили под сомнение правильность ликвидации трамвайного движения в историческом центре Самары. Без привычного трамвая центр Самары вряд ли будет действительно комфортным для туристов, говорит член общественной палаты Самары, правозащитница Людмила Кузьмина.
Объяснение мэра о том, что трамваи как бы разрушают памятники культуры, я думаю, что это объяснение надуманное, неубедительное, потому что на пути следования этих трамваев, которые собрались убирать, памятников практически не осталось. Если разрушается памятник федерального значения, особняк Курлиной, так явно разрушается не от трамваев, а от более чем 15-летнего так называемой реставрации. Второе, чем объясняет мэр, неким строительством мостов через Самарку. Хотелось бы знать, кого, что и в каких объемах они собрались туда перевозить, что нужно в центре исторического города убрать экологически чистый транспорт, такой как трамвай, демократический транспорт, и открыть явно грузовую трассу, которая пойдет через эти мосты. Я боюсь, что это тоже дорога в никуда, и хотелось бы знать вот эти объяснения.
22 мая начали В очередном заседании общественной палаты важнейшей темой был вопрос о сохранении движения трамваев в центре города. Правозащитница Людмила Кузьмина продолжает.
Я думаю, что трамваи не следовало бы убирать, потому что в Сан-Франциско, например, очень старый трамвай при ручном управлении жители сохранили хотя бы как экспонат какой-то исторический. Мало того, зарабатывают на нем. Зачем убирать экологически чистый транспорт, мне совершенно непонятно. Я считаю неубедительными доводы самого мэра об этом.
По мнению общественности, вопрос о сохранении или ликвидации трамвайного движения в центре Самары горожане должны решить на публичных слушаниях. Члены общественной палаты обратились в прокуратуру с просьбой проверить, считается ли демонтаж существующих трамвайных линий работами по содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования, а также соответствует ли ликвидация трамвайно-троллейбусных линий генеральному плану Самары. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Завершит программу «Время свободы» репортаж из второй части нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Мобильные телефоны в тюремных камерах превратились в серьезнейшую проблему для американской тюремной системы. Пользование мобильниками в тюрьмах, естественно, запрещено, но они стали самой популярной контрабандой, попадающей в тюремные стены. причиной того, что даже пребывание за решеткой не мешает главам преступных групп продолжать планировать преступления, рассказывает Владимир Морозов.
На те же неприятности жалуются тюремные власти в Индии и Бразилии. Но американцы богаче, и в здешних тюрьмах больше телефонов. Доходит до абсурда. В Техасе мать одного из зэков пожаловалась тюремному начальству, что, мол, в камерах плохая слышимость, и когда сын говорит с ней по мобильнику, ей приходится напрягать голос. Но чаще проблемы серьезнее. В городе Балтимор, штат Мэриленд, зэк обвиняется в том, что с помощью мобильника приказал подельнику убить свидетеля. Ричард Таблер, ожидающий исполнения смертного приговора в тюрьме строгого режима в Техасе, несколько раз по телефону шантажировал сенатора Джона Уайтмайера. В прошлом году в тюрьмах Калифорнии было конфисковано более 2800 мобильников, вдвое больше, чем годом ранее. Но обыски неэффективны, если в снабжении зэков телефонами участвует кто-то из тюремного персонала. Зэк платит за мобильник от 100 до 400 долларов, и кое-где охранники зарабатывают на этом более 2000 долларов в месяц. Надежным средством борьбы с мобильной эпидемией было бы глушение, говорит Майк Стаффер, начальник управления исправительных учреждений штата Мэриленд.
We haven't been able to get the proper clearances to do it. We jam it there, we're jamming the community.
Нам пока не удалось получить на это разрешение. Бизнесы и люди, которые живут недалеко от тюрьмы, опасаются, что глушилка нарушит работу их телефонов. Надо решить ряд технических и юридических проблем. В январе этого года конгрессмен-республиканец Кевин Брэди внес на рассмотрение в Конгресс США законопроект, позволяющий глушить мобильники на территории тюрем. Телефонная компания AT&T разрабатывает систему обнаружения телефонов в камерах. В некоторых штатах тренируют собак отыскивать мобильники, рассказывает собаковод майор Питер Андерсон. Мы с собакой входим в тюремный корпус, и по мобильной связи начинаются панические крики. Собаки, собаки! Нам часто искать-то ничего не надо. В камерах раздается звук воды, спускаемой в унитаз. То ли туда сбросили разломанный на мелкие куски мобильник, то ли наркотики. В общем, какую-то контрабанду. Борьба продолжается с переменным успехом. В апреле в одной из тюрем штата Мэриленд арестовали 20 человек по обвинению в торговле мобильниками, наркотиками и оружием. 16 из арестованных зэки, четверо охранники.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Екатерина Высоцкая и Наталья Гуреева, редактор Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Свинков. Сразу после нас и после выпуска новостей в 10 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Грани времени». Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым послужной список генерала Шаманова, который возглавил воздушно-десантные войска.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Структуры службы безопасности поставили на контроль телефоны моих адвокатов.
Четверо сотрудников чеченской милиции погибли в результате взрыва в Сунжинском районе.
Задержанных сажают в машину и доставляют в военный комиссариат.
Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила еще одно ядерное испытание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».